Глава 22. Так поступают в 1830 году. Слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли. Преподобный отец Малагрида. Едва Жюльен очутился в Верьере, как он уже начал упрекать себя за свою несправедливость по отношению к госпоже де Реналь. Я презирал бы ее как никчемную бабенку, если бы она не выдержала и не довела до конца эту сцену с господином де Реналем. Она выпуталась из этого как истый дипломат. А я проникаюсь сочувствием к побежденному, к моему врагу. В этом есть что-то подлинное, мещанское. Мое самолюбие задето, ибо господин де Реналь — мужчина. Великое и обширное сословие, к коему имею честь принадлежать и я. Ах, я болван! Господин Шилан отказался от всех квартир, которые наперебой предлагали ему самые почтенные местные либералы, когда он, будучи смещен, вынужден был покинуть свой приходский дом. Две комнатки, которые он теперь нанимал, были завалены его книгами. Жюльен, желая показать Верьеру пример достойный священника, пошел к отцу, взял у него дюжину еловых досок и тащил их на собственных плечах через всю большую улицу. Он достал инструменты у одного из своих прежних приятелей и смастерил что-то вроде библиотечного шкафа, куда и убрал книги господина Шилана. «А я уж думал, что тебя совсем совратила мирская суета», — прослезившись от радости, говорил ему старик Кюре. «Ну вот, теперь ты вполне искупил свое мальчишество, этот парад в мундире почетной стражи, которым ты нажил себе столько врагов». Господин де Реналь приказал Жюльену жить у него в доме. Никто не подозревал о том, что произошло. На третий день после своего приезда Жюльен, сидя у себя в комнате, удостоился визита никого иного, как самого господина помощника префекта де Можерона. Целых 2 часа выслушивал Жюльен бессмысленную болтовню и высокопарные жалобы на людскую злобу, на отсутствие честности у людей, которым вверено управление казенными средствами, на то, каким опасностям подвергается через это бедная Франция, и так далее, и так далее. Пока, наконец, не начал смутно догадываться об истинной цели этого визита. Они уже вышли на площадку лестницы, и бедный наполовину разжалованный гувернер с должным почтением распрощался с будущим префектом некоего счастливого департамента, когда сей последний соизволил проявить неожиданный интерес к делам Жюльена и стал превозносить его необычайную скромность в отношении денег и так далее, и так далее. Наконец, заключив его в свои объятия с истинно отеческой нежностью, господин де Можерон предложил ему оставить дом господина де Реналя и перейти на службу к одному чиновнику, детей которого надобно воспитать, и который, подобно королю Филиппу, благодарил небо не столько за то, что оно ему их даровало, сколько за то, что оно дозволило им родиться в ближайшем соседстве с господином Жюльеном. Наставнику их положили бы там 800 франков, и платили бы не помесячно, что за срам такой, — говорил господин де Можерон, — а за четверть года, и всякий раз вперед. Тут, наконец, наступила очередь Жюльена, который уже целых 1,5 часа дожидался с тоской, когда ему можно будет вставить хоть слово. Ответ его был поистине великолепен, а главное — многословен, совсем как епископское послание. Он позволял предположить все, а вместе с тем не говорил ничего положительного. В нем было и глубокое уважение к господину де Реналю, и благоговейное почитание верьерского общества, и признательность достославному господину, помощнику префекта. Помощник префекта, искренне удивленный тем, что столкнулся с человеком, который еще более иезуит, чем он сам, тщетно пытался добиться от него чего-нибудь более определенного. Жюльен, в восторге от того, что ему выпал случай поупражняться, продолжал отвечать в том же роде, но в несколько иных выражениях. Никогда еще ни одному краснобаю-министру, которому хочется мирно довести до конца заседание, когда в палате того и гляди разгорятся страсти, не удавалось наговорить так много и при этом так мало сказать. Едва за господином де Мажероном закрылась дверь, как Жюльен принялся хохотать, как сумасшедший. Чтобы не потерять даром обуявший его иезуитский пыл, он написал господину де Реналю письмо на 9 страницах, где подробно сообщал все, что ему предложили, и смиренно просил совета. Однако этот мошенник так и не назвал мне лицо, которое делает мне это предложение. Должно быть, это господин Вально, который рассматривает мою ссылку в Верьер как результат своего анонимного послания. Отправив свое письмо, довольный, словно охотник, который часов в 6 утра в ясный осенний день попадает на полянку, полную дичи, Жюльен вышел из дому с намерением попросить совета у господина Шелана. Но не успел он дойти до добряка Кюре, как провидение, приберегавшее для него к этому дню свои милости, послала ему навстречу самого господина Вально, которому Жюльен тут же признался, что у него прямо душа разрывается. Вот он такой бедняк, так жаждет посвятить себя тому призванию, к которому чувствует себя предназначенным свыше. А выходит, призвание еще далеко не все в этом жалком мире. Для того, чтобы честно трудиться в вертограде Господнем, и не оказаться уж совсем недостойным своих ученых-собратьей, необходимо образование. Надо 2 года учиться в Безансонской семинарии, что недешево стоит. А из этого следует, что необходимо, и даже, можно сказать, в некотором роде вменяется в долг прикопить деньжонок, что, разумеется, много легче сделать, если получать, скажем, 800 франков, которые выплачиваются по четвертям, нежели 600, которые расходятся у тебя из месяца в месяц. А с другой стороны, если провидение позаботилось устроить его к юным Реналям и вложило ему в сердце такую привязанность к ним, разве оно не указывает ему тем самым, что он не должен покидать их, не должен переходить на другое место? Жюльен достиг столь высокой степени совершенства в подобного рода красноречии, пришедшем на смену решительным действиям времен империи, что ему, наконец, самому стало тошно от своих разглагольствований. Когда он вернулся домой, его уже дожидался лакей господина Вально в парадной ливрее. Он разыскивал его по всему городу, чтобы вручить ему приглашение на сегодняшний обед. Жюльен еще никогда не бывал в доме этого господина. Всего лишь несколько дней тому назад он только и мечтал, как бы угостить его палкой, да покрепче, и при этом не попасться в лапы исправительной полиции. Хотя обед был назначен на 1 час дня, Жюльен счел более почтительным явиться в кабинет господина директора дома презрения в 1:30. Он застал его важно восседающим перед грудой разложенных на столе папок с делами. Его громадные черные баки, невероятная шевелюра, феска, напяленная на макушку, огромная трубка, вышитые туфли, толстенные золотые цепочки, перекрещивавшиеся в разных направлениях на его груди. Весь этот арсенал провинциального денежного туза, мнящего себя неотразимым победителем женских сердец, отнюдь не внушал почтения Жюльену. Наоборот, еще больше подстрекнул в нем охоту съездить его как следует палкой. Он попросил, чтобы ему оказали честь и представили госпоже Вально. Но она занималась своим туалетом и не могла его принять. Зато ему было доставлено удовольствие присутствовать при туалете самого господина директора. После этого они проследовали к госпоже Вально, которая со слезами на глазах представила Жюльену своих деток. Эта дама, одна из самых влиятельных особ в Верьере, обладала грубой мужеподобной физиономией, которую она ради торжественного случая густо нарумянила. Она позаботилась пустить в ход весь свой материнский пафос. Жюльен вспоминал госпожу де Риналь. Его недоверчивость мешала ему предаваться воспоминаниям, за исключением тех случаев, когда они возникали невольно по противопоставлению. Но тут он растрогался до умиления. Это состояние еще усилилось тем, что он увидел в доме директора. Его заставили обойти весь дом. Все здесь было великолепно. Все только что из магазина, навехонькое. И ему тут же сообщали стоимость каждого предмета. Но Жюльен во всем этом видел что-то гнусное. От всего пахло краденными деньгами. И все в доме, вплоть до слуг, точно старались оградить себя от презрения. Сборщик налогов, податной инспектор, жандармский офицер и еще двое или трое чиновников пожаловали со своими женами. За ними следом явилось несколько богатеньких либералов. Позвали к столу. Жюльен уже был в самом отвратительном настроении. А тут еще ему пришло в голову, что бок о бок с этой столовой, за стеной, сидят несчастные презреваемые, и на их-то скудном пайке, должно быть, и загребали денежки для приобретения всей этой безвкусной роскоши, которой его сейчас хотели ошеломить. «Должно быть, они голодные сейчас», — подумал он, и у него сдавило горло. Он был не в силах заставить себя проглотить ни куска и даже почти не мог говорить. Но спустя примерно четверть часа он почувствовал себя еще хуже. Издали время от времени стали доноситься обрывки уличной песенки, и, надо сознаться, песенки малопристойной. Ее распевал кто-то из этих несчастных затворников. Господин Вально посмотрел на одного из своих ливрейных лакеев. Тот мигом исчез, и через минуту пение прекратилось. Как раз в это время другой лакей подносил Жюльену рейнвейн в зеленой рюмке. И госпожа Вально не приминула сообщить Жюльену, что вино это стоит на месте 9 франков бутылка. Жюльен поднял зеленую рюмку и сказал господину Вально: «Там перестали петь эту гнусную песню». «Еще бы, черт возьми!» — с победоносным видом ответил директор. «Я приказал замолчать этой голытьбе». Это было уже слишком для Жюльена. Он вполне усвоил подобающие этому кругу манеры, но чувствами его он еще далеко не проникся. Несмотря на все свое лицемерие, к которому он так часто прибегал, он почувствовал, как по щеке у него покатилась крупная слеза. Он постарался укрыться за зеленой рюмкой, но был совершенно не в состоянии оказать честь рейнскому вину. «Не давать петь», — повторял он про себя, — «боже мой, и ты это терпишь!» К счастью, никто не заметил, что он так неприлично расчувствовался. Сборщик налогов затянул роялистскую песню. Когда все хором подхватили припев, Совесть Жюльена стала нашептывать ему. «Вот оно, это грязное богатство, которого и ты можешь достигнуть и наслаждаться им, но только на таких вот условиях, не иначе, как в этой компании. Возможно, ты заполучишь местечко в 20 000 франков, но в то время как сам ты будешь обжираться говядиной, ты будешь запрещать петь бедному узнику. Ты будешь закатывать обеды на деньги, которые уворуешь из его жалкого пайка. И когда ты будешь пировать, он будет еще несчастней. О, Наполеон, как прекрасно было твое время, когда люди завоевывали себе положение на поле битвы, но пробиваться подлостью, увеличивая страдания бедняков. Должен сознаться, что слабость, обнаруженная Жюльеном в этом монологе, внушает мне весьма неважное мнение о нем. Он был бы достойным собратом тех заговорщиков в желтых перчатках, которые желают перевернуть весь жизненный уклад большой страны, но не хотят иметь на совести ни малейшей царапины. Внезапно Жюльен был вынужден снова вернуться к своей роли. Ведь не для того, чтобы мечтать досидеть, не говоря ни слова, позвали его обедать в таком изысканном обществе. Бывший фабрикант набоек, ныне член-корреспондент Безансонской и Юзесской академий, обратился к нему с другого конца стола с вопросом. «Правда ли то, что говорят кругом о его удивительных успехах по части изучения Нового Завета?» Сразу воцарилась глубокая тишина. «Новый Завет на латинском языке?» Словно по волшебству оказался в руках ученого-члена двух академий. Едва Жюльен успел ему ответить, как тот, открыв наугад книгу, прочел начало первой попавшейся латинской фразы. Жюльен продолжал ее наизусть. Память не изменила ему, и это чудо вызвало всеобщее восхищение, проявившееся с весьма шумной горячностью, подобающий концу обеда. Жюльен смотрел на раскрасневшиеся лица дам, некоторые из них были весьма недурны. Он остановился взглядом на жене сборщика, голосистого запевала. «Мне, право, стыдно говорить так долго по латыни перед дамами», — сказал он, глядя на нее. «Если бы господин Рюбиньо, это был член двух академий, был так любезен, что прочел бы на удачу какую-нибудь латинскую фразу, я попробовал бы, вместо того, чтобы продолжать ее дальше, перевести ее тут же на французский». Это второе испытание доставило ему еще больший успех. Среди гостей было несколько богатых либералов, однако эти счастливые отцы семейств рассчитывали получить стипендии для своих детей, и по этой причине, поддавшись глазу духовного увещевания, внезапно обратились в сторонников правительства. Но, несмотря на этот весьма тонкий политический ход, господин Дориналь не желал принимать их у себя. Эти добрые люди, которые знали Жюльена только понаслышке, и видели его всего лишь раз, когда он красовался верхом на коне в день встречи короля, теперь оказались его самыми пылкими почитателями. Когда же этим остолопам надоест, наконец, слушать библейский язык, в котором они ровно ничего не смыслят, — думал он. Но выходило наоборот. Язык этот забавлял их своей необычностью. Они хохотали. Жюльену это надоело. Едва часы пробили 6, он степенно поднялся и сказал, что ему еще предстоит выучить целую главу из новой теологии Лигориум, которую он должен завтра отвечать господину Шелану. «Ибо ремесло мое, — приятно улыбаясь, добавил он, — заключается в том, чтобы заставлять других отвечать мне уроки и самому отвечать уроки. Все очень смеялись и были в полном восторге. Остроумие такого рода во вкусе Верьера. Жюльен уже стоял, и, вопреки всем правилам светских приличий, все поднялись со своих мест. Таково могущество истинного таланта. Госпожа Вально задержала его еще на четверть часа. Он непременно должен был послушать, как дети отвечают наизусть катехизис. Они делали самые невероятные ошибки, но кроме него никто этого не заметил. Он не счел нужным их поправлять. «Какое невежество не знать самых основных правил закона Божия», — подумал он. Наконец он раскланялся и уже надеялся ускользнуть. Однако пришлось вытерпеть еще одну басню Ла Фонтена. Басня Ла Фонтена. Годы жизни 1621-1695. Басня о Жане Шуаре называется «Кюре и мертвец». Кюре шел за гробом и высчитывал, какой доход принесут ему похороны. В это время телега покачнулась, труп упал и придавил насмерть Кюре. Примечание редакции. «Это чрезвычайно безнравственный автор», — заявил Жюльен госпоже Вально. «В известной басне о мессире Жане Шуаре он позволяет себе издеваться над всем, что есть достойного в мире. Его очень резко осуждают самые серьезные комментаторы». Прежде чем уйти, Жюльен получил 4 или 5 приглашений на обед. «Да этот юноша — просто слава нашего департамента!» — хором восклицали гости, сильно навеселе. Договорились даже до того, чтобы выделить для него особым постановлением некий пансион из общественных сумм, дабы дать ему возможность закончить свое образование в Париже. Покуда эта неосторожная идея обсуждалась на все лады в столовой, Жюльен уже успел выйти за ворота. «Ну и сволочь, сволочь!» — тихонько воскликнул он 3-4 раза подряд, с наслаждением вдыхая свежий воздух. В эту минуту он чувствовал себя истинным аристократом. Это он-то, который так долго не мог привыкнуть к презрительным улыбкам и чванливому высокомерию, скрывавшемуся за всеми учтивыми любезностями, какие расточались ему в доме господина Дориналя. Теперь уж он не мог не почувствовать огромной разницы между этими домами. «Забудем даже о краденных деньгах», — рассуждал он дорогой, «отнятых у этих несчастных заключенных, которым еще вдобавок запрещают петь. Никогда бы господину Дориналю не пришло в голову объявлять своим гостям цену каждой бутылки вина, которым он их угощает. А этот Вально, он просто не в состоянии удержаться от постоянного перечисления своих богатств. И когда он говорит о своем доме, о своей усадьбе и прочее, если тут оказывается его жена, он непременно считает своим долгом сказать: «Твой дом, твоя усадьба». Эта дама, по-видимому, до того наслаждается чувством собственности, что даже не постеснялась устроить безобразный скандал за обедом. Изругала лакея, который разбил рюмку и разрознил одну из ее дюжин. И лакей этот ответил ей с невероятным нахальством. «Ну и компания. Да если бы даже они мне дали половину того, что они крадут, я бы и то не согласился жить с ними. В один прекрасный день я бы непременно чем-нибудь себя выдал, я бы не выдержал, не смог бы не обнаружить того презрения, которое они мне внушают». Тем не менее, следуя наставлениям госпожи Дориналь, ему все-таки пришлось еще несколько раз присутствовать на такого рода обедах. Жюльен вошел в моду. Ему простили его мундир почетной стражи. А, быть может, именно эта неосторожность и была истинной причиной его нынешних успехов. Вскоре в Верьере только и было разговоров, что о том, кто же в конце концов возьмет верх и перетянет к себе этого ученого молодого человека, господин де Риналь или директор дома презрения. Эти господа вкупе с господином Малоном составляли триумвират, который уже немало лет тиранил весь город. Мэру завидовали. У либералов было немало причин жаловаться на него. Но, в конце концов, он все-таки был дворянин и, так сказать, создан для превосходства. Тогда как отец господина Вально не оставил сыну и 600 ливров ренты. И не так-то легко было в отношении к нему перейти от жалости, которую он когда-то внушал своей скверной одежонкой цвета недозрелого яблока, к той великой зависти, которую он теперь вызывал у всех своими нормандскими лошадьми, золотыми цепочками, сшитыми в Париже костюмами, всем своим нынешним благополучием. Среди всех этих новых для него людей Жюльен нашел, как ему показалось, одного порядочного человека. Это был математик по фамилии Гро, слывший якобинцем. Жюльен, поклявшийся себе, что будет высказывать вслух только то, что сам считал ложью, вынужден был остеречься следовать этому правилу при господине Гро. Из Вержи Жюльену присылали толстые пакеты с письменными работами детей. Ему советовали почаще видеться с отцом, и он подчинялся этой тягостной необходимости. Одним словом, он довольно успешно выправлял свою репутацию. Но вот однажды утром он внезапно проснулся, почувствовав прикосновение двух ручек, прикрывших ему глаза. Это была госпожа де Риналь. Она приехала в город и бегом взбежала по лестнице, чтобы хоть на минуту опередить детей, задержавшихся внизу со своим любимцем, ручным кроликом, которого они привезли с собой. Это была восхитительная минута. Но, к сожалению, слишком уж короткая. Госпожа де Риналь скрылась, как только дети ворвались в комнату, притащив с собой кролика, которого им не терпелось показать своему другу. Жюльен радостно встретил всех, даже кролика. Он словно очутился опять в своей семье. Он чувствовал, что любит этих детей, что ему приятно болтать с ними. Его удивлял и приятный звук их голосов, и простота и благородство, сквозившие во всех их детских замашках. Он испытывал потребность очистить свою память от вульгарного тона, отвратительных поступков и суждений, словом, всего того, что ему приходилось терпеть в Верьере. Там всегда и во всем чувствовалась вечная боязнь поскользнуться, какая-то непрерывная схватка между роскошью и нищетой. Люди, у которых ему приходилось обедать, пускались в такие откровенности по поводу жаркого, что становилось стыдно за хозяев, и кусок застревал в горле. «Нет, вам, родовитым людям, есть чем гордиться», — говорил он госпоже де Риналь и описывал ей те обеды, которые ему пришлось претерпеть. «Так вы, милый мой, в моде?» И она покатывалась со смеху, представляя себе госпожу Вально под густым слоем румян, который она считала нужным накладывать каждый раз, когда ждала к себе Жюльена. «Должно быть, она покушается на ваше сердце», — заметила она. За завтраком царило необыкновенное оживление. Дети, которые, казалось, должны были стеснять их, на самом деле только увеличивали общее веселье. Бедняжки не знали, как выразить свою радость, что они снова видят Жюльена. Слуги, разумеется, уже насплетничали им, что ему предлагают лишних 200 франков, лишь бы он согласился обучать молодых Вально. Неожиданно среди завтрака маленький Станислав Ксавье, еще бледный после своей тяжелой болезни, спросил у матери, сколько стоит его серебряный прибор и маленькая серебряная кружечка, из которой он пил. «А зачем тебе?» «Я их продам и отдам деньги господину Жюльену, чтобы он не остался в дураках, если будет жить у нас». Жюльен бросился целовать его со слезами на глазах. Мать расплакалась, а Жюльен, взяв малыша на колени, начал объяснять ему, что не надо так говорить, остался в дураках, что так только лакеи говорят. Видя, что его объяснения доставляют удовольствие госпоже Дориналь, он начал придумывать разные забавные примеры, поясняющие, что значит остаться в дураках. «Я понимаю, — сказал Станислав, — это как ворона осталась в дураках. Она сыр уронила, и лисица его схватила. А лисица-то была льстецом». Госпожа Дориналь, не помня себя от счастья, то и дело бросалась целовать детей. А для этого ей надо было всякий раз немножечко опереться на Жюльена. Вдруг дверь распахнулась. Вошел господин Дориналь. Его суровая и недовольная физиономия являла удивительный контраст с той теплой радостью, которая померкла, едва лишь он показался. Госпожа Дориналь побледнела. Она чувствовала, что сейчас не способна что-либо отрицать. Жюльен сразу завладел разговором и громко стал рассказывать мэру про серебряную кружечку, которую хотел продать Станислав. Сперва господин Дориналь нахмурил брови, просто по привычке, услышав слово «деньги». «Когда при мне упоминают о презренном металле, — заявил он, — это всегда бывает предисловием к тому, чтобы вытянуть что-нибудь из моего кошелька». Но на этот раз дело было не только в деньгах. Его подозрения усилились. Радостное оживление жены и детей в его отсутствие отнюдь не доставляло удовольствия человеку, одолеваемому столь щекотливым тщеславием. Жена стала с гордостью рассказывать ему, какие милые, остроумные примеры придумывает Жюльен, объясняя своим ученикам незнакомые им выражения. «Да-да», — отвечал он, — «вот так-то он и охлаждает любовь детей ко мне. Ему ведь ничего не стоит быть для них во 100 раз милее меня, ибо я для них, в сущности, начальство». «Да, все у нас теперь словно нарочно идет к тому, чтобы выставить законную власть в отталкивающем виде. Несчастная Франция». Но у госпожи Дориналь вовсе не было охоты разбираться во всех оттенках мрачного недовольства своего супруга. У нее мелькнула надежда провести с Жюльеном целых 12 часов. Ей надо было сделать массу всяких покупок в городе. И она заявила, что непременно хочет пообедать в кабачке. Как не возражал ее муж, как не сердился, она не уступила. Дети пришли в полный восторг от одного слова «кабачок», которое наши современные скромники произносят с таким упоением. Господин Дориналь покинул жену в первой же галантерейной лавке, в которой она зашла. Ему необходимо было повидать кое-кого. Он вернулся еще более мрачным, чем был утром. Он убедился, что весь город только и говорит, что о нем и о Жюльене. На самом же деле еще ни одна душа не решилась намекнуть ему на кое-какие обидные для него подробности городских сплетен. Все, что передавали господину мэру, имело касательство только к одному, интересующему всех вопросу. Останется ли Жюльен у него на 600 франках или уйдет на 800 к директору дома презрения? Сей директор, повстречав господина Дориналя в обществе, напустил на себя ледяной вид. Это был прием, не лишенный ловкости. В провинции так редка опрометчивость, так редки бросающиеся в глаза поступки, что их потом разбирают, переворачивают, толкуют на все лады. Господин Вально был то, что застолье от Парижа называют пройдохой. Бывают такие натуры, наглые и бесстыжие от природы. Его преуспеяние, начиная с 1815 года, помогло развернуться этим прекрасным качеством. Он, можно сказать, прямо царствовал в Верьере под началом господина де Риналя. Но, будучи намного энергичнее его и ничем не брезгуя, он во все совался, вечно носился туда-сюда, кому-то писал, с кем-то говорил, не считался ни с какими унижениями и отнюдь ни на что не претендуя, ухитрился, в конце концов, сильно поколебать авторитет своего мэра в глазах церковных властей. Господин Вально действовал так. Он обращался к местным лавочникам и говорил: «Выберите мне двух завзятых дураков из вашей среды. К судейским людям выберите мне двух первоклассных невежд. К лекарям укажите мне двух самых отчаянных шарлатанов». А когда он таким образом собрал самую шваль от каждого ремесла, он предложил им: «Давайте царствовать вкупе». Повадки этой компании задевали господина де Риналя. Хамская натура Вально переносила все, даже публичные обличения, которыми его угощал аббат Малон. Но посреди всего этого благоденствия господину Вально было все же необходимо время от времени ограждать себя кое-какими безобидными щелчками от тех обидных истин, которые всякий, он прекрасно знал это, имел право бросить ему в лицо. Опасения, вызванные приездом господина Аппера, удвоили его энергию. Он три раза ездил в Безансон, с каждой почтой отсылал целую кучу писем, а кое-что отправлял с какими-то неизвестными субъектами, являвшимися к нему в сумерках. Он, пожалуй, несколько ошибся, добившись в свое время смещения престарелого кюре Шелана, ибо этот акт мести привел к тому, что многие богомольные дамы из высшей знати стали считать его форменным негодяем. Кроме того, эта оказанная ему услуга поставила его в полную зависимость от старшего викария де Фрилера. Он стал получать от него пристранные поручения. Вот как обстояли его дела, когда он, поддавшись искушению, доставил себе удовольствие сочинить анонимное послание. А тут еще в довершении всего супруга его заявила, что она непременно желает взять к детям Жюльена. И тщеславие господина Вально прельстилось этой затеей. При таком положении вещей господин Вально чувствовал, что ему не избежать решительного объяснения со своим бывшим соратником господином де Риналем. Разумеется, тот наговорит ему всяких неприятностей. Это мало беспокоило господина Вально, но господин де Риналь мог написать в Безансон и даже в Париж. Того и гляди, в Верьер неожиданно нагрянет какой-нибудь племянник министра и отнимет у него дом презрения. Господин Вально стал подумывать о том, что недурно было бы сблизиться с либералами. Вот почему кое-кто из них получил приглашение на тот обед, на котором блеснул Жюльен. Они, безусловно, могли стать для него мощной опорой против мэра. Ну а что, если состоятся выборы? Тут уж было само собой ясно, что сохранить дом презрения и голосовать не за того, за кого следует, вещи совершенно несовместимые. Госпожа де Риналь превосходно разбиралась во всей этой хитрой политике, и пока они под руку с Жюльеном переходили из одной лавки в другую, она все это ему подробно рассказала. Увлекшись разговором, они незаметно для себя очутились в аллее верности. И там они провели несколько часов, почти так же безмятежно, как бывало в Вержи. Между тем господин Вально, желая как-нибудь увильнуть от решительного объяснения со своим прежним патроном, принял, встретившись с ним, весьма заносчивый вид. Этот маневр на сей раз удался, но весьма усилил мрачное недовольство господина мэра. Невозможно представить себе более жалкое состояние, чем то, до которого довела господина Дориналя эта борьба между тщеславием и самой мелочной, жадной и ненасытной привязанностью к деньгам. И никогда еще не видел он своих детей такими веселыми и довольными, как в этот день, когда вошел в кабачок. Этот контраст совсем обозлил его. «Я, по-видимому, лишний в семье», — сказал он, стараясь придать внушительность своему голосу. В ответ на это жена, понизив голос, снова заговорила о том, что необходимо удалить Жюльена. Счастливые часы, которые она провела с ним, возвратили ей уверенность и твердость, необходимые для того, чтобы осуществить то, что она задумала уже 2 недели назад. Несчастного мэра, помимо прочего, удручало еще одно обстоятельство. Он отлично знал, что в городе открыто подшучивают над его пристрастием к презренному металлу. Господин Вально, щедрый, как все воры, блестяще показал себя во время последних сборов доброхотных даяний в пользу братства святого Иосифа, в пользу конгрегации Пресвятой Девы, конгрегации святого причастия и тому подобное. Имя господина Дориналя в списке местных помещиков, ловко составленном братьями-сборщиками в порядке размера даяний, не раз значилось на самом последнем месте. Тщетно оправдывался он тем, будто у него нет доходов. Святые отцы такими вещами не шутят.